а сотник. Храбрости набрался, на скамью длинную присел и свое предложение хозяйке сказочной высказал. Не то чтоб шибко новую идею подбросил, но мысль логичная, разумного взвешивания требующая. «Ты меня, бабушка, сейчас отпусти, дай жену вернуть, детей обнять, с врагом поквитаться».
«Отпусти ее, ага, разбежалась. А как же мой интерес?»
«А я тебе за то слово даю, честное казачье, что найду тебе наилучшего мужа, богатого, красивого, опытного».
«Желательно в теле и с чувством юмора», — яга застенчиво вставила.
«Ну, ежели в постели», — сотник прикинул и покивал с пониманием, «то куда ж без чувства юмора? Добро, добуду такого, как твоя буйная фантазия пожелает».
«А не обманешь ли, казачок?» Старушка аж привстала с надеждою и угрозой. «Эй, тесниться буду».
«Не приведи, Господь, такое во сне увидеть», — честно перекрестился казак. «Ну что, так я пошел». Встал он со скамьи, фуражку на голову надел, козырек по уставу поправил, улыбнулся ободрительнейшим образом, да только сделал первый шаг на волю, как дверь тесовая прямо перед его носом и захлопнулась. Обернулся сотник в полном недоумении. «Ты чего, бабуль? Договорились же вроде».
«Договорились!»
Яга головой качает и на сковородку печи взглядом указывает многозначительно. «Дескать, не спеши, видишь, вызов пришел». А от сковородки той странный звук идет. Мелодичный и настырный. Ровно кто-то внимание требует, общение ищет. Остановился казак. Замер без движения. Интересно же, что там такое с кухонной утварью творится. Федорино горе, али что покруче? Баба Яга меж тем к печи шагнула, в сковородку плюнула, рукавом протерла, да и глянула на нее оттудова прекрасное личико злобной ведьмы Агаты Соломейской. Посмотрели они друг на дружку долгую минуту, паузу театральную выдержали, в гляделки поиграли, а потом ведьма и говорит с улыбочкой:
«Здравствуй, вообще-то. Пошла ты, на всякий случай. Ах, как невежливо!»
Ведьма капризно носик поморщила.
«Мы с тобой столько времени не виделись. Неужели двум интеллигентным девушкам не о чем пощебетать в свободное время?»
«Ой, да легко!» И впрямь легко с полоборота завелась баба-яга. «Давай вон пошевечим о том, что какая-то коза, драная без разрешения в нарушении конвенции, на чужой территории колдовать смеет. И не знаешь такую?»
«Милочка, ну что ты? Как бы я могла? Ни за что».
«Значит, не ты?»
«Не я. А ты, я вижу, стрижку новую сделала», — ведьма отметила. «Авангардненько, креативненько, мило».
«Нет, Анька, я просто стереть башкой не вернулась, а да так тормозилась полверсты».
«Ой, да, ой, прости, я забыл, ты же еще со школы отличался редкой оригинальностью. Так, а что звоню-то? У тебя там, случайно, мой казак не пробегал?»
«Твой?»
— Яга сотнику подмигнула.
«Нет, твой не пробегал. А вот ты мне, мой самоучитель японского, вернуть и не собираешься?»
«Твой? Я же его первая из библиотеки стырила».
«Верни учебник, стерлядь горбоносая, и молкозавод свой спрячь, у меня ж кот собак слюну пускает».
«А ты верни казака, старая вешалка, мой он, я его заколдовала».
«Поздняк метаться, булка диетическая».
Баба-яга хихикнула на драматический манер чисто по-станиславскому.
«Хе-хе! Шибко вкусный был казачок. Не того уже съела. Косточкой могу поделиться. Тебе прямо у будки у миску положить».
Зарычала была ведьма, а потом призадумалась. Покумекала недолгое время, да и рукой махнула сделанным равнодушием.
«Действительно. Чего мы вечно как кошка с собакой? Ну, съела и съела. Здоровье. В другой раз подавишься. Завтра пришлю своих чертей. Отдай кости. А взамен получишь свой учебник. Ну все. Чмоки-чмоки в обе щеки.
И тебя, зараз, чуть-чуть два раза!»
Старательная баба-яга отплевалась ответно.
«Старая корга!»
Еле слышно донеслось из гаснущей сковородки.
«Кобыла бесстыжая!»
Яга проорала, но, увы, не факт, что Агата услышала.
«Ну так, о чем мы тут и договаривались, казачок? В общем, будет у меня к тому одно дополнение. Маленькое».
«Какое, бабуленька?»
«Да ведьме одной похабницей фитиль вставить надо».
«Чего?» — обомлел сотник.
«Образно выражаясь», — деликатно поправилась баба-яга. «Есть что-то одна такая Агата Соломейская, та самая, что тебя заколдовала и к похищению твоего семейства, как есть, а сопричастная».
«Тогда с превеликим удовольствием. А что делать-то надо, ну, кроме фитиля?»
«Планы ее коварные портить будем».
Собралась яга быстро, коцовейку потеплее на плечи накинула, ноги в калош сунула, чтоб порося лапти не мочить, да и пошли они прямо по ночи в степь широкую. А в степи ночью красота неоглядная, купол неба развернут от края до края, и нигде ему преграды нет. Само небо густо синее, чистый ультрамарин, и по его бархату щедрой рукой звезды рассыпаны, словно алмазы крупные в ступке пестиком крошить начали, да ступку случайно и опрокинули. Рассыпались алмазы большие и малые с севера на юг да с запада на восток, украсили собой небосвод в причудливости выразительной и горят всему человечеству на радость и изумление. Идет сотник, голову задрав, вроде здесь родился, тысячу раз любовался, а вот все одно и в тысячу первый от красот небесных глаз не отвести. В степи дышится легко, цветы пахнут дурманно, кузнечки стрекочут, комары попискивают, птицы ночные кричат, свою симфонию создавая, дикую, но завораживающую. Долго ли, коротко ли, добрались до одинокой каменной бабы? Встречаются все еще такие по степям Волги и Дона, со времен хазарских поставленные, ветрами да дождями битые, столетиями стертые, до пояса в землю вросшие. Вот у такого идола и встала яга, кланяясь с улыбочкой.
— Ну вот и добрались, а. Здравствуй, Зосюшка. Здравствуй, подружка моя верная.
— Бабуль, ты что, со стуканом каменным разговариваешь? — сотник уточнил с легкой усмешечкой.
«Кто тут истукан? Сам ты, энт слово, говоришь тебе, мы с Зосюшкой уже лет 300 дружбу водим, а она мне во всем помогает. Вот и сейчас будем отдышимся, да и помощи у нее просить».
Пожал плечами казак, не стал вмешиваться в чужие отношения между двумя женщинами. А баба-яга руку за пазуху сунула, бутылочку махонькую извлекла и потрясла над духом. Со значением булькнула в бутылочке таинственно. «Это что ж?» — сотник спрашивает. «Зелье волшебное?»
«Ага»,
— яга кивает.
«Тут любой сойдет, лишь бы на спирту было».
Подошла она поближе и давай каменную бабу поливать. Та в единый миг лицо мажила, широкий рот раскрыла, капли слизывать начала, глазки раскупорила, улыбнулась счастливо.
«Ух, захорошел-то как! Тебе чего надо, тяга?»
«Помощи твоей хочу, Зосюшка. Великий воин мне нужен из ваших и спокойных. Так, чтобы самое что ни на есть героической».
«Вот там, в бутылочке, еще осталось чего?»
«А то, милая!»
Баба-яга бутылочку протянула, да перед носом подруги каменной туды-сюды поводила интригующе. Облизнулась степная жительница. «Ну, тогда и помогу. Какой ж тебе покойничек-то нужен? Александр Македонский, что ли? А? Али уж сам Юлий Цезарь? А может, царь Иван Грозный? Вспомнила? Да, есть же тут один такой суров, отчаян, знаменит, великий атаман. Сейчас, погодь-ка, позову». Переглянулись сотник с Егой. Он фуражку на затылке поправил, она тишком из бутылочки отхлебнула, а перед истуканом каменным начал густой дым клубиться, густеть да форму набирать, искрами мельтешить, молниями громыхать. До минуты не прошло, как предстал перед ними огромный призрак самого Степана Разина. «Степан Тимофеевич?» — прибалдел казак. «Кто звал старого атамана?» — прогудел призрак голосом впечатляющим.
«Да что там, не такой уж ты и старый-то, не кокетничай!»
Ега фыркнула без особого пиетета.
«Мы звали!»
«Как посмели покой мой тревожить!»
«Ой-ой-ой, боимся. Ты зазря брови не хмурь, вон лучше казачка выслушай. Ему непростая помощь-то требуется!»
«Ты что, офонарела, бабка? Понимаешь хоть, с кем разговариваешь? Я ж на тебя разок дуну, ищи старушку за горизонтом под Махачкалой в нефтяном фонтане!» «Ты уж не серчай, батька-атаман, что мы тебя разбудили!» Сотник в разговор вмешался бабу-ягу спиной широкой прикрываючи. «Совет твой нужен. Ты казак авторитетный. А тебе по сей день песни поют. Научи, как с нечистой силой справиться?» «Да как всегда справлялись. Кулаком да шашкой!» Призрак хмыкнул насмешливо, но сам пониже склонился. «Ну ладно, братка, давай рассказывай, что у вас там творится?»